эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Пристанище для иконы» или «Новые игры патриотов».
Те, кто выступили против этой иконы, их человек 15-20. Это тамошние Саакашвили Бокерия. У нас такие тоже есть, борцы с иконами в 21 веке.
Свершился факт, что икону привезли, мы не были осведомлены. У нас сложные взаимоотношения с грузинской церковью. Мы не связаны духовно.
Коронавирус приблизил Аджарию к красной зоне.
Пока мы остаемся в зеленой зоне, но 45 новых случаев подтверждены в стране впервые. Поэтому мы полагаем, что болезнь быстро распространяется. В Аджаре уже достигнут уровень красной зоны.
К расследованию дела Инала Джабиева подключился российский судмедэксперт.
Причина, которая лежит на поверхности, является совпадает со следствием. Для этого нужно установить четкую взаимосвязь.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сегодня призвала Россию провести полное независимое расследование или оказать содействие такому расследованию в связи с выводами Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». Как сообщили в понедельник в берлинской больнице Шарите, Навального вывели из медицинской комы, и он реагирует на речь окружающих. 44-летнего оппозиционера доставили в больницу после того, как в прошлом месяце ему стало плохо во время перелета по России. Москва настаивает, что указаний на отравление нет. Нельзя просто отрицать факт отравления и необходимость проведения тщательного, независимого, беспристрастного и прозрачного расследования этого покушения, заявила Бачелет. Российские власти обязаны провести полноценное расследование и установить, кто несет ответственность за это преступление. Очень серьезное преступление, совершенное на территории России. Количество случаев отравлений и убийств нынешних или бывших российских граждан как в России, так и в других странах за последние два десятилетия вызывают глубокую тревогу, добавила Бачелет. Ее представитель Руперт Колвилл напомнил о покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, который был отравлен новичком в Солсбери в 2018 году, и убийстве российского перебежчика Александра Литвиненко, который был отравлен полонием-210 в Лондоне в 2006 году. Это не те вещества, которые можно купить в аптеке, фермерском магазине или хозяйственном магазине, сказал Колвилл. По его словам, в предыдущих инцидентах не соблюдались надлежащие судебные процедуры, что привело к почти полной безнаказанности в России. Он заметил, что недостаточно просто отрицать отравление.
Навальный явно нуждается в защите государства, даже если он был политической занозой в цели правительства. И, как говорит верховный комиссар Мишель Бачелет, этого недостаточно, чтобы просто отрицать, что он был отравлен. Также недостаточно отрицать необходимость тщательного, независимого, беспристрастного и прозрачного расследования этого покушения.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что поддержал бы прекращение строительства газопровода «Северный поток-2» из-за вероятного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Глава Белого дома напомнил, что и до инцидента с Навальным выступал против этого проекта. По мнению Трампа, Берлин будет платить Москве миллиарды долларов, при этом США, как страна-член НАТО, должны защищать Германию от России. Ранее в понедельник, 7 сентября, представитель канцлера Германии заявила, что Меркель не исключает, что ситуация вокруг предполагаемого отравления Навального может сказаться на судьбе газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. В Берлине все еще ждут от Москвы ответа на вопросы относительно случившегося с Навальным. Ранее Меркель заявляла, что отравление Навального не стоит увязывать с проектом «Северный поток-2». Глава МИД Германии Хайко Маас накануне впервые признал, что германское правительство может пересмотреть свой подход к газопроводу в зависимости от поведения Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник сказал, что в Москве не видят рисков того, что Германия выйдет из проекта «Северный поток-2».
Эхо Кавказа. Новости.
Член Президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая накануне была похищена неизвестными в центре Минска, не позволила насильственно вывести себя с территории Белоруссии и была задержана на границе с Украиной. Это следует из сообщений украинских официальных органов и источников белорусской оппозиции. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в отличие от двух ее соратников по Координационному совету белорусской оппозиции, Мария Колесникова не пересекала границу Белоруссии и Украины. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил от себя, что белорусские оппозиционеры пересекали границу недобровольно. Марию Колесникову не удалось выдворить из Белоруссии, поскольку эта отважная женщина совершила действия, которые не позволили ей пересечь границу, написал он. Источник Интерфакса Украина в Координационном совете белорусской оппозиции сообщил, что Колесникова не выехала из Белоруссии, поскольку при попытке ее насильственного вывоза территории страны порвала свой паспорт. Бывший кандидат в президенты от белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала ситуацию в стране после выборов абсолютно неприемлемой и подчеркнула, что президент Александр Лукашенко, отставки которого добиваются участники нынешних многотысячных протестов, более не представляет Белоруссию. Тихановская, которая после выборов была вынуждена покинуть Белоруссию под давлением властей, заявила об этом на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы. Выступая по видеосвязи, экс-кандидат призвала к международному давлению на Лукашенко, которая включала бы санкции как против него лично, так и в отношении членов правительства. Тихановская подчеркнула, что правительство, которое изберут демократическим путем, не будет признавать соглашений, заключенных с Лукашенко. С 9 августа в Беларуси, несмотря на давление на лидеров оппозиции, продолжаются массовые выступления против Лукашенко.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сколько времени потребуется Михаилу Саакашвили для исправления ошибок и как он намерен это сделать? Бывший президент Грузии готов стать премьер-министром будущего правительства страны, но не на полный срок, а всего на 2 года. В своей 18-минутной речи накануне он так и не уточнил, на какое число взял билет в Грузию, лишь отметил, что приедет в страну, цитата, «в условиях, когда это не вызовет противостояния и беспорядков». За программной речью Михаила Саакашвили, последовавшей за ней реакцией, следила Мзия Парисишвили.
Все располагало к тому, что речь Михаила Саакашвили о его планах по возвращению в Грузию будет длинной. Сидел он на фоне камина, расписанного украинскими орнаментами, а на стене висело изображение святого Георгия, поражающего дракона. Обратился Михаил Саакашвили ко всем, но в особенности к пока не определившимся избирателям.
Эти выборы – вопрос, быть или не быть Грузии. Будет ли она на карте мира, будет ли у нас наша страна, наше независимое государство. И это теперь решать каждому из вас.
Третий президент вновь принес свои извинения каждому в Грузии за допущенные ошибки, но теперь он знает, как их исправить.
Потому что я на себе испытал, что значит несправедливый суд. Кто-то, а я точно знаю, страшнее этого ничего не существует. Я, мои близкие, многие из вас это испытали на себе, в том числе во время моего президентства. И это одна из самых болезненных воспоминаний, которые у меня остались. Одна из самых тяжелых ошибок, которую я допустил, что в свое время не смог, не создал лучшую судебную систему. И эту ошибку я больше никогда не допущу.
Михаил Саакашвили убеждал, что знает, как сделать каждого в Грузии богатым и процветающим. Рассказывал, как он грустит по каждой пяди грузинской земли, на которую уже 7 лет не ступала его нога. И хоть он благодарен Украине, которая стала его второй родиной, без Грузии все не то. Потому и решил он согласиться и взять бразды правления в свои руки. Совсем, правда, ненадолго.
Я готов взять на себя эту функцию. Не для того, чтобы прийти к власти, не для того, что я скучаю по власти. Я правда не желаю ее. Хочу сказать, что буду премьер-министром не на полный срок, а максимум на 2 года. Потому что эти 2 года будут достаточными, чтобы вытащить из болота страну и очень быстро пойти вперед.
И лишь к концу своей 20-минутной речи Михаил Саакашвили сообщил, что приедет в страну в условиях, когда это не вызовет противостояния и беспорядков. То, что Саакашвили свое возвращение не связал с конкретными датами, стало поводом для насмешек и иронии среди его оппонентов. Опять кинул, опять обманул. Ни самолетом, ни морем и даже не через туннель он не вернется, парировали сторонники грузинской мечты тем в соцсетях, кто симпатизирует третьему президенту. В раскаянии и извинения не поверили и в самой правящей силе. Депутат Рад Йонат Хамишвили напомнил, на что может претендовать Саакашвили по возвращению в Грузии и чем на самом деле являются нацдвижения и коалиция «Сила в единстве», выступающие за его возвращение в страну в качестве лидера.
Эта криминальная оппозиция каждодневно иллюстрирует свою преступную и безответственную природу. Михаил Саакашвили не кандидат премьер-министра, а бенефициар тюрьмы. Он осужден по конкретным делам. По стандартам Европейского суда он организатор преступной системы. И следовать таким людям означает считать такое преступление нормой.
Той части оппозиции, которая выступает за координированные действия против правящей партии и ее лидера Бидзины Иванишвили, игрой, затеянной над движением Михаилом Саакашвили, явно недовольны. Главный лейборист Шалвана Телашвили предупредил.
Я очень надеюсь, что Михаил Саакашвили не будет способствовать мечте Бидзины Иванишвили создать два полюса – или Бидзина, или Миша. Это будет плохо и лично для него. Кроме того, мы все сделаем для того, чтобы дела не пошли по принципу «без меня пусть страна рухнет».
Многие также обратили внимание и на то, что в этом своем выступлении Саакашвили пренебрегает законом так же, как и его партия «Нацдвижение», которая считает легкопоправимым тот факт, что Михаил Саакашвили не является гражданином Грузии и что против него вынесены обвинительные приговоры. Бывшие партии власти считают, что в случае победы и консенсуса с остальной оппозицией эти законодательные преграды можно будет преодолеть с помощью парламентских постановлений. Независимый депутат Амар Чугошвили в бытность главой Ассоциации молодых юристов, яростно критиковавшая власть нацдвижения Саакашвили за правонарушения, сегодня заявила.
Он, Саакашвили, по закону, как не гражданин Грузии, не имеет права участвовать в политическом процессе страны. Разговор с его стороны о независимости суда, СМИ, роли оппозиции излишним. Одной из главных проблем, которая была у нас в движении во время пребывания у власти, это подавление демократических процессов.
Сегодня в ЦИК подтвердили, что закон запрещает гражданам зарубежных стран участвовать в предвыборной кампании. Какие при этом будут трудности, разъясняла глава НПО «Справедливые выборы» Елена Нижарадзе. Ее организация в ходе предыдущих выборов и предвыборной кампании обращалась с исками в ЦИК из-за участия в них Михаила Саакашвили.
К сожалению, технически избирательная администрация не в состоянии оштрафовать таких людей. Это невозможно осуществить. Тем не менее, всегда нужно учитывать, что это запрещенная деятельность, и политические партии не должны способствовать вовлечению граждан зарубежных стран в эти процессы.
Большинство грузинских наблюдателей рассматривают новое обращение Михаила Саакашвили как очередной пиар-ход и попытку в условиях конкуренции с другими оппозиционными партиями сохранить за своей партией статус главной оппозиционной силы, которая по последним соцопросам сокрушительная победа на предстоящих выборах вовсе не светит. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Альянс патриотов намерен превратить фиаско в викторию. Лидер партии Ирма Инашвили нашла для иконы, пришедшейся к ней ко двору в Абхазии, новое пристанище, параллельно призвав к паству к акции в центре Тбилиси. За политико-духовными маневрами патриотов наблюдал Владимир Унанянц.
Икона, которую лидеры Альянса патриотов Грузии сначала подарили находящемуся на территории Абхазии Илорскому храму, а затем оформили возврат, передана Багратскому собору в Кутаиси. Вечером 7 сентября одна из лидеров оппозиционной партии, прочно аффилированной с Россией, Ирма Инашвили, вместе с членами политического объединения и священнослужителями встретила икону на Ингурском мосту. Комментируя сложившуюся ситуацию, Инашвили раскритиковала грузинские СМИ и политиков за ажиотаж, поднятый в связи с ее визитом в Абхазию, и обратилась к жителям оккупированных территорий.
Те, кто выступили против этой иконы, их человек 15-20. Это тамошний Саакашвили Бокерия. У нас такие тоже есть, борцы с иконами в 21 веке. Мы сделали маленький шаг в сторону примирения и оказались под ударом. Все они, грузинские СМИ и политики, очень рады, что икону вернули. Но мои братья и сестры, жители Абхазии, я вас люблю. Сегодняшний факт не остановит нас на пути к примирению.
Под абхазскими иконоборцами Саакашвили, очевидно, имела в виду в первую очередь лидер организации ветеранов Аруа Темурагулия, заявившего, что икона не рукописная и не имеет никакой ценности.
Эти люди привезли в Илорский храм неосвященную, не рукописную печатную икону. Надпись на ней выполнена на грузинском языке. Эта акция проведена грузинской стороной без участия Абхазской православной церкви при посредничестве наших политиканов, которые встретили данную сомнительную делегацию и сопроводили в Илорский храм, где Ирма Инашвили помолилась и взяла с собой горсть абхазской земли.
Визит 18 августа в оккупированный регион депутатов парламента Грузии спровоцировал скандал. Советник де-факто президента Лаша Сакани, организовавший поездку членов Альянса патриотов, был вынужден покинуть должность. Досталось патриотам и на родине вкупе с опубликованным центром досье компроматом на оппозиционную партию, в котором были показаны схемы финансирования организации из Москвы, абхазский вояж, преподносимый политическими противниками Инашвили и ее соратников как измена родине, особенно после слов абхазского лидера Аслана Бжани об обещании признания Абхазии, может стоить патриотам участия в выборах или серьезного поражения на них. Во всяком случае, судя по заявлению одной из наиболее ярких депутатов Альянса в действующем парламенте Ады Маршани, в законодательном органе нового созыва она себя не видит.
Не думаю, что попаду в следующий парламент. Я себя там не вижу. Следующий парламент будет очень плохим. Грузинская мечта много раз обманывала население. Я надеюсь, что население даст ей правильный ответ. Но беда в том, что у них есть рычаги влияния на выборах. Я вижу, что они будут использовать их по максимуму. Мы получим совершенно бесполезный парламент. Я уже вижу это. И я также вижу, что парламенту не придется работать 4 года.
При этом у Альянса патриотов, как видно, появился новый план. Выступая перед священнослужителями и паствой во время передачи иконы Багратскому собору, Ирма Инашвили призвала победить политических монстров явно не путем выборов. Лидер патриотов от имени иконы Богородицы призвала людей собраться 3 октября на площади Свободы в Тбилиси. Наблюдатели не исключают, что таким образом партия проведет оценку собственных электоральных возможностей и, если получится собрать достаточное количество людей, то и заявить о всенародной поддержке собственного курса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В офисе оппозиционной абхазской организации ветеранов Аруа прошла пресс-конференция членов Церковного совета, зарегистрированной в самопровозглашенной республике Абхазской православной церкви. Священнослужители прокомментировали ситуацию с возвратом иконы, привезенной в дар Илорскому храму, грузинским политикам и лидерам Альянса патриотов Ирмой Инашвили. Они считают эту акцию политической и заявляют, что не могут ничего принять от Грузии, так как она не признает существование Абхазской православной церкви. Что касается процедуры возврата иконы, то она была выполнена благоговейно, с уважением к иконе и чувствам верующих. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
Тайный визит в Абхазию лидеров Альянса патриотов Грузии Ирмы Инашвили и Георгия Ломия стал достоянием абхазской общественности после того, как появились сообщения о нем в грузинских СМИ. В Абхазии внимание к этому визиту привлекли члены ветеранской организации АРОА, которые инициировали его обсуждение в парламенте и обращение в прокуратуру. Они же организовали транспортировку, привезенной в дар Илорскому храму иконы, назад на КПП «Ингур». Икона уже передана и находится в Грузии. Ирма Инашвили и грузинские священнослужители привезли ее в храм Баграта в Кутаиси. На пресс-конференции в офисе АРОА члены Церковного совета Абхазской православной церкви выразили свое отношение к визиту и дару. Так, настоятель монастыря святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий проинформировал о сложностях отношений между грузинской и абхазской православной церквами.
Свершился факт, что икону привезли, изображение этой иконы мы видели. Мы не были осведомлены. У нас сложные взаимоотношения с грузинской церковью. Мы не связаны духовно. Мы не посещаем грузинские святыни, и здесь мы не принимаем грузинских священников, потому что грузинская церковь, к сожалению, действует сквозь призму политики правительства Грузии. Они упорно говорят, что абхазской церкви не было и нету, что не соответствует действительности, потому что наша церковь древняя, и духовное начало нашей церкви шло в свое время из Византии, из Антиохии. И сегодня мы получаем духовную помощь и поддержку от России, от русской церкви.
Икону Богородицы игумен Игнатий не считает даром. По его мнению, подарки должны делаться открыто и с чистым сердцем. А в данном случае она попала в Абхазию тайно.
Я не считаю, что эта икона, которую привезли сюда, что это был дар, потому что подарки делают по-другому. Подарки делаются открыто, с чистым сердцем, с любовью. Но этого мы, к сожалению, не наблюдали. Это было сделано тайно. И там привлекали каких-то политиков. Грузия должна осознать свои страшные военные действия против Абхазии. И она должна не думать о канонической территории своей, а подумать о душах людей. И должны принести покаянные чувства, осознать свою отрицательную роль в этой страшной коварной войне.
Иерей Никита Адлиба участвовал в возвращении иконы и перевозке ее из Илорского храма на КПП Ингур. Он заверил, что икону перевезли с почтением.
Сегодня очень много разговоров. Нельзя было его трогать, нельзя было возвращать его. Те люди, кто там тронул, какие-то наказания от Бога будет. Я заявляю как священник, никакое прещение от Бога к тем людям, которые вытаскивал, этого не может быть. Со страхом Божьим. Это же икона все-таки, изображение Богородицы. На каком языке написано? Это написанное, неписанное или фотография, не имеет значения, потому что благодать Божия, покровительство Богородицы одна и та же. Поэтому благоговейно, со страхом Божиим, сделали все как надо.
Представитель АРОА Тимур Надараев выразил свое возмущение коварством грузинских политиков.
Если бы они позвали бы абхазское духовенство, отца Виссариона, отца Никиту, официально дали бы, сослужили бы молебен, им в Грузии предъявили, что они косвенно признают абхазскую церковь. Они сделали политические издания очень хитро, коварно, цинично. Они пришли, привезли, никому не сказали, никого не хотели видеть. Оставили, потому что они считают, все храмы Абхазии не относятся к грузинской патриархии. Это был пиар-ход. Им нужно было показать, что у них есть какие-то люди в Абхазии, в политическом истеблишменте Абхазии.
На днях свое негативное отношение к выдворению иконы из храма выразил в социальной сети Facebook председатель Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар. Он заявил, что Илорский храм является святыней для верующих не только Абхазии, но и Западной Грузии, и считает, что люди, которые вынесли из храма икону, оскорбили абхазское духовенство. Тимур Надарая прокомментировал выступление отца Дорофея и посетовал на то, что он не подсказал раньше, как надо действовать. Две недели молчал и только после того, как икону из храма вывезли, высказал свое мнение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, хасорт, хасорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Голоса» жители Абхазии выражают свое мнение о визите лидеров Альянса патриотов Грузии и возвращении подаренной ими иконы. На улице Сухуми вышла Анаит Гагарян.
Как вы оцениваете приезд в Абхазию лидеров Альянса патриотов Грузии? И на ваш взгляд, правильно ли поступили с иконой, которую привезли грузинские политики?
Я оцениваю приезд так называемых лидеров Альянса патриотов Грузии очень отрицательно. Потому что они занимаются сейчас выборной кампанией. Скорее всего, им нужны голоса, может быть, лишние голоса, в том числе и жители Гайского района. Не только Гайского района, но и там самой Грузии тоже. А то, что они с иконой делали, конечно, они религию вплели в политику. И без согласования на этот вопрос уже отец Виссарион отвечал, очень грамотно ответил, правильно ответил. Я считаю, что это они неправильно делали, привезли икону, вот так вот положили в отсутствие смотрителя Илорской церкви. Второе, считаю, что люди, которые участвовали в встрече грузинских политиков, допустили близорукость, политическую ошибку. Они не должны были вопреки интересам абхазского народа встречать неких политических каких-то деятелей из Грузии. Так не должны поступать серьезные политики, тем более с глубоким названием Народный фронт Абхазии.
По поводу приезда, наверное, как большинство абхазов, я отношусь очень отрицательно, потому что, во-первых, это было для нас неожиданностью, это было тайно, это вообще пересечение границы, как состоялось, тоже непонятно. Мне не нравится сама акция, но икону привезли. Другое дело, как они ее привезли, как они там позировали, фотографировали. Настоящие верующие, как верующие, мне это тоже не очень понравилось. Во-первых, нужно это очень скромно и тихо делать, а не пиарить на фоне этой же иконы. Но категорически не согласна, что простые смертные, простые люди занялись выносом и вывозом этой иконы. Мне не нравится, потому что если даже мы решили отправить икону обратно, мне кажется, это должны получить на это благословение и делать на другом уровне. Мне совершенно это очень не понравилось. Во-первых, это уже грех наш. То, что мы так поступаем, выносим, заносим. Я Милано.
Сам визит представителей Альянса патриотов Грузии мне, как гражданину Абхазии, непонятен. Почему мы должны были об этом узнать от СМИ Грузии, не от наших журналистов? Для чего они встречались и какой жест носит их акция? И о чем говорили политики в этой встрече, к сожалению, нам лично неизвестно. Сам визит грузинских оппозиционеров носит в своем роде корыстную цель, на мой взгляд. Не осознавая того, наш народ стал инструментом поднятия рейтинга грузинской партии Альянса патриотов Грузии. Мы должны понимать, что в Грузии более 150 парламентских мест, и 6 из них это представители Альянса патриота Грузии. То есть мы понимаем значимость так называемых наших гостей в грузинской политике. Также у Ирмы Инишвили есть корочка ветерана войны. Так беспрепятственно переходить границу вызывает у меня определенное возмущение. Абхазская православная церковь выступала с обращением к власти, дабы вернуть икону грузинской стороне. Власть на это никак не реагировала. Более того, МИД Абхазии молчала об этом на протяжении 7 дней. Аруа помогала верховному духовенству Абхазии вернуть икону грузинской стороне. Это была их инициатива. Представители Аруа, Тимур Надарая, Тимур Гуля связывались с администрацией президента. В итоге СГБ одобрило, что мы поставили икону на КПБ ГАЛ, помещение, где обернули икону в светлой материи. Мы не безбожники, в конце концов, и знаем силы Лырского храма. Прежде чем идти на такой шаг, мы помолились Господу Богу, поставили свечи. Также Ирма Инишвили лукавила, когда заявляла, что мы готовы идти с ними на диалог. Ни разу их партия не упомянула о том, что они готовы нас признать как суверенное государство. И поступок личный, мой личный, оправдываю тем, что хочу навязать сопротивление в этой идеологической войне с Грузией. Извините, если на то пошло, мы, получается, можем принять икону и от Михаила Саакашвили, и от Геи Каркарашвили, Тингиза Китавани, Сосо Ахалая. И что, как вы думаете, с моральной точки зрения мы будем молиться этой иконе, подаренной лично им от себя? Я лично против. Я член Высшего Совета Аруа Хунадума.
Во-первых, Грузия – это вражеская страна. Не признала нас ни Грузия, ни грузинская епархия. Не признала абхазскую епархию. Какие могут быть подарки, и тем более подпольно. И правильно сделали, что вернули. Чтобы в следующий раз знали, что не нужно сюда лазить подпольно со своими иконами. Пускай сперва возобновится мир, там уже видно будет, принимать подарки или нет. Хаджарат Хварцкий.
Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
По данным Национального центра по контролю заболеваний Грузии, за минувшие сутки в стране выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за все время пандемии. В целом в Грузии лабораторно подтверждено 1729 случаев. Рост числа случаев заражения связан в основном с крупным очагом в Батуми. За сутки 6 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом выздоровели и выписаны из больницы. Число выздоровевших пациентов составило 1321. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 19 человек. Под наблюдением врачей в стационарах находится 390 человек, в карантине 5882. За прошедшие сутки в самопровозглашенной республике Абхазия тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 134 граждан. По информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса, диагноз COVID-19 подтвержден у 20 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 50 пациентов, из них 48 с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 10 средней степени тяжести. Один пациент в тяжелом состоянии переведен на лечение в Сочи. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 536 человек, из них 158 пациентов выздоровели, 5 летальных случаев. Президенты самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии Аслан Бжани и Анатолий Бибилов находятся в Москве. Пресс-служба абхазского президента накануне распространила короткое сообщение, что Аслан Бжани проведет ряд рабочих встреч в администрации президента и правительстве Российской Федерации. В пресс-службе юго-осетинского лидера сообщили, что у Анатолия Бибилова в Москве запланирован ряд встреч с российскими чиновниками, работающими по линии социально-экономического сотрудничества с республикой Южная Осетия, конец цитаты. Агентство РЕС напоминает, что юго-осетинские власти на прошлой неделе направили письмо в российское правительство с предложением открыть де-факто границу с 15 сентября. Российско-абхазская де-факто граница уже открыта с 1 августа, что совпало с ростом числа заражений коронавирусом в Абхазии. Законодательный орган самопровозглашенной Республики Южная Осетия не смог сформировать комиссию по расследованию обстоятельств гибели 30-летнего Инала Джабиева, скончавшегося после допросов в изоляторе временного содержания МВД. Во вторник, 8 сентября, должно было состояться заседание президиума парламента, однако его пришлось перенести из-за отсутствия кворума. Спикер парламента Алан Таддаев отметил, что депутаты пренебрегли важными вопросами, которые стояли на повестке дня, пишет агентство РЕС. «Я уверен, что работа этой комиссии поставила бы очень много точек над теми вопросами, которые интересуют наше общество. Но мы не видим заинтересованности в справедливом расследовании данного уголовного дела со стороны отдельных депутатов, а видим только популистические шаги некоторых наших коллег, которые не очень, наверное, интересуют, как будет проходить следствие», — сказал Таддаев. Идею создания парламентской комиссии огласил юго-осетинский президент Анатолий Бибилов. Однако группа депутатов, ранее заявившая о временной приостановке работы, напомнила ему, что условием возобновления их работы остается отставка генпрокурора Урузмага Джагаева. Джагаева, так же, как и бывшего главу юго-осетинского МВД, большинство депутатов считает виновными в смерти Инала Джабиева. В самопровозглашенную республику Абхазия с рабочим визитом прибыла делегация Минздрава Российской Федерации. Утром в абхазском Минздраве Абхазии состоялась рабочая встреча с главой ведомства Тамазом Цахнакия.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии зафиксирован максимальный суточный рост числа инфицированных коронавирусом – 45. Самый мощный источник заражения – в Аджарии, хотя очаги обнаружены практически во всех регионах страны. За тревожной статистикой следит Ираклий Орагвелидзе.
По словам Марины Эзугбая, медицинского директора инфекционной больницы, взрывной рост числа случаев заражения говорит о том, что распространение коронавируса в Грузии выходит из-под контроля.
Правда, пока мы остаемся в зеленой зоне, но 45 новых случаев подтверждены в стране впервые. Поэтому мы полагаем, что болезнь быстро распространяется, и наш умеренный рост уже не столь контролирует. В Аджарии ситуация еще серьезнее. Там уже достигнут уровень красной зоны, и, вероятно, будут предприняты дополнительные меры. Усиление механизмов контроля за выполнением наших рекомендаций и расширение тестирования.
Вместе с тем Марина Эзугбая уточнила, что речи о закрытии региона пока не идет. Впрочем, что будет предпринято в случае дальнейшего ухудшения, не ясно. Тревожные изменения в Аджарии начались 1 сентября, когда у сотрудницы кондитерской Дона диагностировали коронавирус. С 1 по 8 сентября в Аджарии подтверждено 117 случаев коронавируса. Большинство случаев зафиксированы в Батуми, в том числе на рынках, на телевидении, в школах, банках, доме юстиции и общественном транспорте. По данным Минздрава Аджарии, 104 пациента уже госпитализированы в Батумскую республиканскую больницу. Состояние двоих инфицированных относительно тяжелое, но ни один из них не нуждается в искусственной вентиляции легких. Одновременно больница может принять не более 170 пациентов. Не установлено 27 аппаратов искусственной вентиляции легких. При той организованности, которую демонстрирует правительство, в ближайшие недели возникнут серьезные проблемы как в борьбе с эпидемией, так и в управлении потоком пациентов, говорит Серго Чихладзе, один из лидеров движения «Стратегии Ахмашинабели», а также директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики. Правительство планирует ввести в страну 135 тысяч вакцин против гриппа, что не соответствует даже минимальным требованиям. Напомню, что даже в прошлом году при отсутствии коронавируса было импортировано 140 тысяч вакцин против гриппа. Мы все помним, какой был спрос в прошлом году. Люди ходили в медицинские учреждения, а физически необходимого количества уже не было. Даже 4% населения не смогут им воспользоваться, в то время как в развитых странах почти половина поставки вакцин. Говорит Чихладзе и также отмечает, что лаборатории, где будут проводиться дифференцированная диагностика на коронавирус или сезонный грипп, в стране всего 21, чего явно недостаточно. Это создаст хаос в прямом смысле слова, поскольку беспрецедентное количество людей должно будет пройти тестирование в этом году, считает специалист. В целом, коронавирус уже охватил всю страну. Сегодня в высокогорном Цагере выявлено 5 случаев, в Тбилиси 6, один случай в Поти. Число инфицированных достигло 1729 человек. Количество выздоровевших увеличилось на 6 до 1321 человека. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
На помощь судмедэксперту в Цхинвале на 2 дня приехал специалист из России, чтобы дать заключение о смерти Нала Джабева. Сегодня он впервые предстал перед журналистами. Ирина Келихсаева выслушала оценки.
Объявленная пресс-конференция с участием российского эксперта не состоялась по той простой причине, что он прибыл в республику на 2 дня и фактически находится на карантине. Поэтому для общения с ним выехала съемочная группа Югостинского ТВ, а для пишущих журналистов посланцем выступила глава комитета информации Мария Кутаева. По словам российского судмедэксперта Сергея Груздева, в Южную Осетию он приехал в минувшее воскресенье, имеет опыт работы с 1995 года, ученую степень кандидата медицинских наук и состоит в профильной комиссии по патологической анатомии России. Продолжает Сергей Груздев.
В рамках открытого ведения резонансного дела, который получил широкую огласку, я приехал по приглашению руководства республики сюда для помощи судебно-медицинскому эксперту Благоеву Зарине Сосланову в проведении необходимого объема экспертиз и дальнейшего сопровождения помощи по этому вопросу.
Скажите, пожалуйста, с каким отделом вы сейчас работаете? Сколько времени потребуется вам для точного исследования?
В настоящее время проведено поток судебно-медицинской экспертизы трупа Джабиева. Материал весь изложен в протоколе исследования. Выполнено гистологическое исследование внутренних органов от трупа Джабиева. И в дальнейшем планируется провести еще химико-токсикологическое исследование внутренних органов и дополнительные гистологические исследования, позволяющие выявить скрытую патологию, которую мы обнаружили.
На вопрос, имелись ли у Джабиева повреждения костей внутренних органов, Грузьев ответил.
Я могу ссылаться лишь на исследование, которое провел Зарина Сославовна, в том, что имеются множественные повреждения мягких тканей, в частности кожи, мягких тканей, подкожной жировой клетчатки, туловища, верхних и нижних конечностей. А каких-либо повреждений костных не было обнаружено. Вскрытие трупа также не было выявлено. Повреждение внутренних органов, сопровождавшихся внутренним кровотечением, и не было столь нашумевшей всем тромбоэмболии. В данном случае мы занимаемся гаданием на кофейной гуще, мы основываемся на морфологических признаках и тех результатах исследований, которые мы выявляем в ходе вскрытия дополнительных методов исследований, таких как гистология, гистохимия, токсикология. После этого все подвергается анализу. Не всегда причина, которая лежит на поверхности, является, совпадает со следствием. Для этого нужно установить четкую взаимосвязь. Если имеются определенные входящие факторы, без которых наступление причин смерти невозможно, это уже причина является косвенной, а не прямой. Поэтому для того, чтобы поставить диагноз окончательно, тот, который мы предварительно уже установили, в интересах следствия и с врачом я не могу разгласить тайну диагноза, но он требует дополнительных методов окраски. Это гистохимические окрашивания, позволяющие выявлять определенные патологические состояния. Бюро это не оснащено, это дорогостоящие окраски и очень редкие, селективные они, поэтому есть в России в ведущих учреждениях судебно-медицинской экспертизы, поэтому материал туда будет направлен.
Были обнаружены при гистологическом исследовании, по его словам, признаки травматического повреждения одной почки и легкого. Но доказать, добавил эксперт, что смерть наступила именно от этих микроскопических повреждений, это несерьезно.
Экспертное заключение является важным доказательством в судебном процессе, и поэтому оно основывается только на объективных признаках, а не домыслах и вымыслах. Потому что в судебном процессе есть две стороны. Потерпевшая и обвиняемая сторона. Да. Каждая заинтересована в установлении истины.
Грузев подчеркнул, что протокол исследования он обнародовать не имеет права, так как он предоставляется следователю прокуратуры. Ведь эксперт из России также ответил на вопрос, какое время займет последнее исследование. По его словам, это вопрос сложный и зависит от нагрузки экспертных учреждений. Но мы попробуем договориться, сделать это в ближайшее время, чтобы не затягивать следствие по делу. Назначено на сегодня представителями партии большинства «Единая Осетия» во главе со спикером Аланом Татаевым президиум парламента, на котором должны были обсудить президент. Идею создания комиссии по расследованию смерти Инала Джабиева не состоялся. Причина – депутатский корпус не набрал кворума из-за бойкота со стороны части депутатов, выступивших с требованием об отставке генпрокурора Уразмага Джагаева. Как пишут государственные СМИ, спикер прокомментировал несостоявшийся президиум так, цитата, «Депутаты пренебрегли важными вопросами, которые стояли на повестке дня, но мы не видим заинтересованности в справедливом расследовании данного уголовного дела со стороны отдельных депутатов, а видим только популистические шаги некоторых наших коллег, которых не очень, наверное, интересует, как будет проходить следствие». Конец цитаты. Ответ на обращение депутатов, требующих отставки генпрокурора, Анатолий Бибилов обещал дать в установленные законом сроки 10 дней. Правовое управление администрации президента распространило сообщение, что он должен дать ответ не позднее 15 дней со дня получения обращения депутата. Обращение было направлено парламентариями 29 августа, на второй день после смерти Инала Джабиева. Лидеры четырех парламентских фракций НХАС, Народная партия, Единство народа и Коммунистической партии распространили сегодня текст разрешения на проведение мирной акции в поддержку конституционного строя и законности в Республике Южная Осетия, подписанный мэром Цхинвала Аланом Кочиевым. Митинг пройдет в пятницу, 11 сентября. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А сейчас о том, о чем писали и что читали грузинские СМИ на этой неделе, расскажет Анастасия Славинская. Мы вернемся к Анастасии Славинской, а сейчас к другим темам. 4 сентября исполнился год, как жители Ахалгорского района находятся в изоляции. Сначала закрытие пункта пропуска Раздахан было объявлено как ответ на действия грузинских властей, выставивших полицейский пост у селения Цнелисе. А с 27 февраля Раздахан закрыли на карантин по случаю COVID-19. Как прожил район этот год, расскажет Мурат Гукимухов.
В прошлом году перед закрытием границы в выходные 31 августа и 1 сентября в селениях Ленингорского района Ахмаджи, Раздахан, Ларгвис и даже в отдаленном от границы Цхавати появились российские военные, по всей видимости, пограничники. Они предупреждали местных жителей, что 3 сентября граница с Грузией закроется навсегда. Поэтому те, кто не намерен остаться в республике, должны уехать до этого времени. В райцентр пограничники с подобными объявлениями не заходили, официальные власти об этом ничего не сообщали. И районное начальство не внесло ясности. На расспросы жителей отвечало кратко: «Мы ничего об этом не знаем». Поэтому многие в эту историю не поверили. Но около 400 человек в течение двух суток все-таки выехали в Грузию с пожитками. Из выехавших около половины были дачники, вторая половина – постоянные жители района. 4 сентября пункт пропуска Раздахан закрыли, как тогда объявило КГБ, до 6 сентября в связи с Днем знаний, но границу больше не открыли. Это вызвало массу проблем. Студенты, школьники, просто родственники, которые приехали или выехали в гости, не смогли вернуться домой или приступить к занятиям. Учителя и врачи, которые приезжают в район из Сарования, не смогли попасть на работу. Иными словами, границу закрыли из-под тишка. Такое впечатление, чтобы создать максимальное количество гуманитарных проблем. Невозможно как-то иначе объяснить цель обмана, кроме как увеличить кейс для торга с грузинскими властями по Цнелисскому кризису. Все последующие события говорят именно в пользу этой версии. 11 сентября жители района провели сход, на котором составили коллективное обращение к Анатолию Бибилову с просьбой не закрывать Раздахан. Приведу цитату из этого обращения. «Эта дорога для нас жизненно необходима. У нас в районе немало онкологически больных, которые стоят на учете в клиниках в Тбилиси. Есть больные, стоящие в очереди на операцию. Невозможно перечислить все проблемы. Мы не можем донести наши проблемы до местного руководства. Наши проблемы остаются неуслышанными. Мы помним ваши обещания, что дорога останется открытой. Надеемся, что вы примете близко к сердцу нашу боль». Конец цитаты. Под письмом 242 подписи. Анатолий Бибилов на это письмо не ответил. Потом появились первые жертвы, это из позволения сказать, политики. 70-летнюю Марго Мартиашвили разбил инсульт. Но старушку не выпустили на лечение в Грузию, и она скончалась в Скинвальской больнице. Потом Шата Дрияев сгнил заживо от абсцесса, только из-за того, что его не выпустили на послеоперационное лечение. Таким образом, умертвили по меньшей мере 20 человек, в основном стариков и женщин. Никаких результатов эта политика, кроме горя безобидным людям, не принесла. Подавляющее большинство врачей, которые ездили в Ленингор каждый день из Сарования, вынуждены были уйти с работы. Во всем районе не осталось ни одного акушера. За бугром остались многие школьные учителя. Их место заняли какие-то случайные люди, что не лучшим образом отразилось на процессе обучения. Настоящим кошмаром обернулось закрытие границы для стариков. Многие из них остались без присмотра детей зимой в селе. Те, кто получал пенсию в Грузии, остались без средств к существованию. Голодали, побирались. Ради какой цели были принесены все эти жертвы, Анатолий Бибилов объяснил жителям района 26 декабря. В Ленингоре во время встречи, на которой присутствовала и гражданская активистка Тамара Миракашвили.
Мы прямо сказали, за что вы нас взяли в заложники. И он обиделся, что какие заложники, вы такие же жители, как цхинвальцы, знаурцы. Начал упрекать, что какие вы граждане, что вы не можете понять, что мы спим под дулами автоматов. Вот так сказал. Ну, никто не поверил, потому что все это время работал пункт пропуска Синагур, как раз недалеко от Цнелиса. И сами жители Цнелиса прекрасно пользовались этим пунктом. Я задала вопрос, а почему тогда вы не закрыли Синагур? Он удивился, сказал, что первый раз слышит, что Синагур открыт.
А может, он действительно знал, что Синагур открыт?
Нет, конечно. Но я сказала, что вот я вам говорю, что ленингорцы через Синагур ездят целый день, Они в дороге, ну это долгая и плохая дорога. И он обещал, что дай мне 3 дня, я разберусь, это открыто или нет. После этого он пропал.
Но после этой встречи пункт пропуска все-таки закрыли.
Синагогу закрыли из-за пандемии, в конце февраля.
И все-таки после этой встречи над пенсионерами сжалились и выпустили их в Грузию. К пенсиям, к врачам, к родственникам. Многие не вернулись. А тем, кто вернулся, власти пообещали выпускать 1 раз в 2 месяца. Но 27 февраля границу закрыли уже на карантин по случаю COVID-19. И тогда президент Бибилов выдал всем пенсионерам югосинское гражданство. Более полугода граница закрыта, но о голодающих стариках пока не слышно. По словам Тамары Мирогашвили, ситуация с медициной все-таки сдвинулась с мертвой точки. Ленингорцев теперь можно вывести на лечение в Тбилиси по линии Красного Креста. Акушера в районе все еще нет, но появились новые врачи, говорит Тамара Мирогашвили.
Примерно 3 месяца назад. Отличные врачи приехали из Цхинвала, ай супер. Даже церованские не были такие внимательные, профессионалы, они втрое приехали, они в Москве работали, молодые. И полные энергии, ходят даже в домах, отлично работают. Жители просто в восторге.
Я спросил Тамару, как, по ее мнению, жители района пережили этот год изоляции.
За время изоляции половина жителей уехали из района. Это заметно. Первое, что кидается в глаза, что люди неспокойны, люди все в стрессах. Не могу сказать психическое расстройство, но видно, что у людей психика не в том порядке, который был до закрытия. Это всем заметно и думаю, что это потому что мы остались без родных, без свободы передвижения, бессильны. И у большинства из умерших людей за все это время это инфаркт, инсульт, вот то, что связано с нервами, с эмоциями, со стрессом. Цены слишком выросли. Можно сказать, что 5 раз выросли цены в течение года. Даже если ты получаешь пенсию или зарплату, все равно доход на месяц никак не хватает. Люди в долгах.
Президент объявил об окончании карантина на российской границе 15 сентября. Для схинвальцев заканчивается ад 4-месячной изоляции, а для ленингорцев продолжается 2-й год.
О ситуации в Ахалгорском районе рассказывал Мурат Гукимухов. А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Пицунском храме в начале августа после снятия запрета на пересечение российско-абхазской де-факто границы открылся традиционный концертный сезон. В этом году в его рамках еженедельно проходит 5 и более концертов с участием музыкантов Абхазии. С подробностями наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Пицунский храм является одной из самых известных в Абхазии концертных площадок. Пустующий зимой, летом, этот средневековый христианский собор почти ежедневно заполняется желающей послушать классическую музыку публикой. Для этого у храма есть 2 важных условия – прекрасная акустика и уже ставший местной легендой орган, исправно служащий с 1975 года. Концертный сезон в этом году открыли намного позже обычного – 9 августа. Это было связано с весьма объективной причиной – пандемией. Но как только указ о снятии карантина и об открытии границы вступил в силу, администрация Пицунского храма разработала программу и пригласила музыкантов. Еще одним отличием от прошлых лет стало то, что важную часть концертного сезона – фестиваль «Органные вечера в Пицунде», который предоставлял своей аудитории возможность услышать на сцене храма выступления прославленных музыкантов из разных стран мира, пришлось вовсе отменить. Несмотря на эти сложности, сами музыканты говорят, что сезон этого года проходит в чем-то даже лучше предыдущих. Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гадели, объясняет, в чем именно заключаются положительные отличия.
Я считаю, что сезон в принципе состоялся, потому что мы очень активно
выступаем. Такого количества именно сольных органных концертов, в принципе, в другие сезоны не было, потому что очень много коллективов, которые ездят и которые тоже выступают. А в этом году за счет того, что мы не можем принимать большие коллективы ввиду обстановки, мы играем сольные концерты, поэтому орган очень много звучит и в разных ипостасях, и как сольные инструменты, как аккомпанирующие, как инструмент камерного ансамбля. И тем более этот год юбилейный, 45 лет Пицунскому органу, такая торжественная дата.
В рамках музыкального сезона в этом году на сцене Пицунского храма концерты проходят почти ежедневно. Иногда это даже несколько выступлений в день. О том, какие концерты уже состоялись и какие еще впереди, рассказал Лука Гаделия.
Каждую среду и пятницу играет Марина Шамба. В ее концерте принимает участие Михаил Алхазов, альтист. Я играю в четверг и в воскресенье. В моих концертах принимает участие Кристина Эшба. Также по понедельникам у нас проходят концерты с большим участием вокалистов. То есть если в наших сольных органных концертах солисты принимают очень эпизодичное участие, буквально по 7-10 минут в концерте, который идет час 10, час 15, то по понедельникам выступают вокалисты с большим количеством произведений. То есть это именно вокальные такие вечера. Уже выступили Саид Габечи, Альдона Цкуя, Елена Анкваб, Нана Черкезия, пианистка Лана Адлиба, которая играла со мной в дуэте. Планируется выступление Нукзара Какалия, Асиды Шакая. Ну и я думаю, что Кристина Эшба тоже споет такой большой концерт сольный.
При такой насыщенной программе перед музыкантами стоит весьма сложная задача – подобрать репертуар так, чтобы не потерять интерес публики. Примером служит концерт, который состоялся сегодня вечером. Лука Гаделия с певицей Кристиной Эшба соединили несколько эпох – мелодии барокко и романтизма встретились на сцене Пицунского храма с рок-музыкой 20 века. Обычно сезон выступлений в Пицунде завершается во второй декаде октября. Но говорить о точной дате окончания концертной программы в этом году пока невозможно. Все будет зависеть от общей обстановки в Абхазии в связи с распространением коронавируса. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
О чем писали, что читали грузинские СМИ на этой неделе, расскажет корреспондент «Эхо Кавказа» в Тбилиси Анастасия Славинская.
За этой кибервойной может последовать такой хаос, что итоги выборов окажутся под вопросом. Статью под таким названием публикует газета «Квирис Палитра». В ней политолог Хатун Алагазидзе рассуждает на тему информационного противостояния между Россией и Грузией.
Тактика информационной войны заключается в том, что вначале распространить верную информацию на каком-то сайте, а когда уровень доверия к нему возрастет, начать дозированно публиковать там информацию, которая устраивает Россию.
Сказала политолог изданию. При этом, по мнению Лагазидзе, Тбилиси не пытается должным образом обеспечить кибербезопасность собственных интернет-ресурсов. И это в очередной раз продемонстрировала кибератака на сайт лаборатории Лугара. Политолог считает, что за атакой стоит Россия и говорит о ряде проблем и вызовов, которые обнажил этот случай.
В таком формате очень легко хакнуть серверы избирательной комиссии, чтобы вызвать полный хаос на выборах в последующие дни.
Кроме того, по мнению Лагазидзе, Россия таким образом откровенно попирает интересы США, которые являются стратегическим партнером Грузии. По словам политолога, Россия бросила перчатку в лицо как Грузии, так и США. И на подобные вызовы Тбилиси и Вашингтон должны отвечать совместными и координированными действиями. Омбудсмен Нина Ламджария призывает правоохранительные органы начать расследование в связи с угрозами, которые получила общинное радио Панкиси, пишет онлайн-издание NetGazette. 29 августа и 5 сентября в селе Дуиси прошли акции, в ходе которых местные жители требовали закрыть радио и угрожали журналистам. Люди, участвовавшие в акции, недовольны работой радио и обвиняют журналистов в провокациях. В то же время сотрудники СМИ считают, что за всем этим процессом стоят местные власти. Чтобы избежать возможного нападения, руководство общинного радио приняло решение временно приостановить деятельность, отложило командировки и другие запланированные рабочие мероприятия.
5 сентября участники акции потребовали от Келым Тивлишвили покинуть радио. На акции вновь прозвучали угрозы о применении силы в отношении журналиста. По грузинскому законодательству заявления, содержащие угрозы и призывы к насилию, выходят за рамки свободы самовыражения. Вместе с тем заявления, сделанные на акции, содержат признаки вмешательства в журналистскую деятельность.
цитирует народного защитника Нед Газети. Нина Ламджария призывает МВД расследовать произошедшее в Панкисе и принять меры, необходимые для обеспечения безопасной рабочей среды для местных журналистов. Один из авторов интернет-издания «Публика» Гела Кошелава в своей колонке под названием «Трагедия в Шатиле», где проходит красная линия, рассуждает о причинах и последствиях аварии, унесшей жизни 17 человек. Безопасность на дорогах и туризм, по его мнению, напрямую связаны.
Грузия, которая пытается утвердить за собой статус безопасной страны и считает туризм приоритетным направлением, не может из года в год оставлять нерешенным вопрос дорожной безопасности.
Из-за того, что ведомства так и не начали координированно работать в этом направлении, после каждой подобной трагедии они просто перекладывают друг на друга ответственность, пишет Квашилава.
В обществе огромное количество вопросов, но правительство молчит, и ни у кого нет ответов, какие именно действия последуют за этим случаем, чтобы хотя бы в будущем избежать трагедий такого масштаба,
пишет автор «Публики».
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.